Когда Бессонов ушел, я сказал:
Семен Иванович!
А ведь Бессонову известна фамилия Надежды Николаевны.
Почем ты знаешь?
Я рассказал ему сцену, происходившую до его прихода.
Что же ты не спросил его? Впрочем, я понимаю. Я узнаю сам.
Почему я в самом деле не спросил Бессонова? Я и теперь не могу ответить на этот вопрос. Тогда я еще ничего не понимал в отношениях его к Надежде Николаевне. Но смутное предчувствие чего-то необыкновенного и таинственного, что должно было случиться между этими людьми, уже и тогда наполняло меня. Я хотел остановить Бессонова в его горячей речи об оппортунизме, хотел прервать его изложение спора о том, развивается ли в России капитализм или не развивается. Но всякий раз слово останавливалось у меня в горле. Я сам не знаю, что мешает мне говорить о ней просто. Между ними что-то есть. Я не знаю, что...
Сенечка, ходивший по комнате, помолчал, подошел к темному окну и посмотрел куда-то в черное пространство. А я знаю, он презирал ее, а теперь начинает любить, потому что видит... О, какое черствое, эгоистическое сердце! И завистливое сердце у этого человека, Андрей, берегись.
Завистливое сердце? Завистливое. Чему оно может завидовать?
Из дневника Бессонова. Вчера Лопатин с Гельфрейхом встретили нас с Надей. Вопреки моему желанию, они познакомились. Сегодня утром я поехал к нему и хотел не допустить этого сближения, но не был в состоянии ничего сделать. Они будут видеться, будут каждый день просиживать по несколько часов вместе, и я знаю, чем это кончится. Я тщетно стараюсь решить вопрос, почему я принял такое горячее участие во всем этом деле. Не все ли мне равно? Положим, я знаю Лопатина много лет и, кажется, искренне симпатизирую этому талантливому юноше. Я не хотел бы ему зла, а сближение с падшей женщиной. Прошедший огонь и воду – это зло. Особенно для такой нетронутой натуры, как он. Я знаю эту женщину сравнительно давно. Я узнал ее, когда она уже была тем, что есть. Я должен признаться перед самим собою, что было время, когда слабость овладела мною, и я, увлеченный ее не совсем обыкновенной внешностью и, как мне казалось, недюжинным внутренним содержанием, думал о ней больше, чем бы следовало. Но скоро я победил себя. Знаю уже давно, что легче верблюду пройти в игольное ушко, чем женщине, вкусившей этого яда, вернуться к нормальной и честной жизни. И, присматриваясь к ней самой, я убедился, что в ней нет никаких задатков для того, чтобы она могла составить исключение из общего правила. И с болью в душе я решил предоставить ее судьбе. Тем не менее, я продолжал с ней видеться. Никогда не прощу себе ошибки, сделанные мною в тот вечер, когда Лопатин пришел жаловаться на свою неудачу. Я проговорился ему, сказав, что у меня есть на примете субъект, годный в натурщице. Не понимаю, как Гельфрейх не сообщил ему об этом раньше. Он знает ее так же давно, как я, если еще не дольше. Моя неосторожность и запальчивость сегодня погубили все дело. Следовало быть мягче. Я же вывел этого мягкосердечного человека из себя. Он схватил какое-то копье и воткнул его в пол. Так что стекла задрожали, и я, видя, что он раздражен до последней степени, должен был уйти. Я несколько дней не видел Лопатина. Вчера встретил на улице Гельфрейха и осторожно навел разговор на его приятеля. Как Лопатин? Как картина его?
Картина подвигается быстро. Надежда Николаевна бывает у него каждый день.
Как она себя ведет?
Скромно, с достоинством. Всегда молчит.
Одета в черное, бедно. Берет за сеанс деньги.
Ну, а Лопатин?
Лопатин очень рад, что нашел себе такую натурщицу. Сначала очень повеселел, а теперь немного задумывается.
В заключении Горбатый сказал: «Я не знаю, Бессонов, почему вы так интересуетесь всем этим?»
«Я не знаю, Бессонов, почему вы так интересуетесь всем этим?» «Вы никогда не принимали в этой женщине никакого участия. А было время, когда вы легко могли бы спасти ее. Теперь уж, конечно, поздно. То есть поздно для вас. Для вас».
«Поздно для вас. Поздно для вас».
Что он хотел сказать этим?
Не то ли, что если поздно для меня, то не поздно для его друга?
Глупцы. Как? И этот Гейльфрей, который считает себя его другом, который знает лучше, чем я, его отношение к сестре невесте, и он не понимает, какое зло творят они. Они не спасут эту женщину.
Лопатин разобьет сердце любящей девушки и свое. Я чувствую, что я должен, обязан сделать что-нибудь. Я пойду завтра к Лопатину днем и постараюсь убедиться сам, как далеко зашло дело. А сегодня отправлюсь к ней. Я был у нее и не нашел. Она переехала неизвестно куда. Мне сказали, что она распродала свои платья. Я попробовал искать ее, но, несмотря на адресный стол и услуги дворников, не мог найти ее следа. Завтра иду к Лопатину. Необходимо оставить свой прежний образ действий. Я ошибся в Лопатине. Я думал, судя по его мягкости, что с ним можно говорить повелительным тоном. Нужно сказать, что прежние наши отношения до некоторой степени оправдывали такое мнение. Необходимо, не трогая его, действовать на эту женщину. Было время, когда она, казалось мне, была несколько заинтересована мною. Я думаю, что если я приложу хоть немного старания, я разлучу их. Быть может, я разбужу в ней старые чувства, и она пойдет за мною. Ухаживать за Надеждой Николаевной – эта мысль дико для меня самого, но я останавливаюсь на ней. Я чувствую себя не вправе допустить падение Лопатина и разрушение всей его жизни. Эта женщина смеется надо мной. Я обратился к ней со всей нежностью, на которую я только способен. Я даже, может быть, говорил с ней унизительным для себя тоном. И она ушла, сказав несколько обидных и презрительных слов. Она удивительно изменилась. Это бледное лицо приобрело какой-то отпечаток достоинства, совершенно не идущий к ее общественному положению. Она скромна и в то же время как будто бы горда. Чем ей гордиться? Пристально вглядываясь в лицо Лопатина, я думал прочесть на нем историю его отношений к ней. Ничего особенного. Он несколько возбужден, но, по-видимому, только своей картиной. Это будет превосходная вещь. Она стоит на холсте, как живая. Я пересилил свой гнев и, не показав вида, что считаю себя оскорбленным, остался с Лопатином и Гейльфрейхом. Мы разговорились, и они внимательно слушали мои поучения, касавшиеся разных предметов, которыми я в настоящее время занят. Но что же делать? Оставить дело идти так, как оно идет? Однажды я дал Лопатину обещание не впутывать в это дело его сестры Софьи Михайловны. Я, конечно, должен сдержать свое обещание. Но не могу ли я написать своей матери? Она хоть редко, но видится с Софьей Михайловной и может рассказать ей. Я не изменил слову, и в то же время, да, предоставлять такое дело самому себе не следует.
Я не имею на это никакого права. А эту женщину я заставлю отказаться от ее добычи, какими бы то ни было средствами. Нужно только узнать, где она живет. Тогда я поговорю с нею. А теперь оставлю все это и примусь за свою работу. В пустой и бесцельной толчее, которую мы все называем жизнью, есть только одно истинное, безотносительное счастье. Удовлетворение работника, когда он, погруженный в свой труд, забывает все мелочи жизни и потом, окончив его, может сказать себе с гордостью: «Да, сегодня я создал благое».
Записки Лопатина. 6 дней прошло после свидания с Бессоновым, а Надежда Николаевна не приходила ко мне. Она прислала только записку, в которой просила извинения и ссылалась на какие-то дела. Я показал записку Гельфриху, и мы оба решили, что она нездорова. Нужно было во что бы то ни стало найти ее. Если бы мы знали ее фамилию, можно было бы найти ее адрес в адресном столе. Но ни он, ни я не знали ее фамилии. Спрашивать Бессонова было бесполезно. Я отчаивался, но Семен Иванович обещал мне сыскать ее, хоть на дне морском. Встав на другой день рано утром, он оделся с каким-то озабоченным и решительным видом, точно шел на опасную экспедицию и исчез на целый день. Оставшись один, я попробовал работать. Работа не шла. Я достал с полки книгу и начал читать. Слова и мысли проходили через мою голову, не оставляя следа. Я напрягал свое внимание всеми силами и все-таки не мог одолеть нескольких страниц. Я закрыл эту книгу, умную и хорошую книгу, которую несколько дней тому назад читал, хотя с трудом, но с увлечением и радостью, какую всегда доставляет хорошее чтение, и пошел бродить по городу. Полусознанная смутная надежда встретить, если не Надежду Николаевну, то хоть кого-нибудь, кто дал бы мне какое-нибудь указание, все время не покидала меня. И я все время внимательно всматривался в прохожих и не раз переходил на другую сторону улицы, завидя женщину, сколько-нибудь напоминавшую мне знакомый образ. Но я не встретил никого, кроме капитана Громск-Жебицкого в 4:00 дня, прогуливавшегося по Невскому проспекту с важным и осанистым видом.
Капитан шел в довольно щегольском меховом пальто, расстегнутом и раскрытом около шеи. Цветной атласный галстук с яркой булавкой выглядывал из меха. Шляпа капитана блестела, как полированная, а рукой, обтянутой в модную желтую перчатку с толстыми черными швами, он опирался на трость с большим костяным набалдашником.
Увидев меня, он приятно и снисходительно улыбнулся и, сделав приятное движение рукой, подошел ко мне.
«Рад видеть месье Лопатин. Весьма приятная встреча».
Он пожал мне руку и в ответ на мой вопрос о здоровье продолжал.
«Благодарю вас. Фланируете или же спешите куда-нибудь? Если справедливо первое, то не пройдетесь ли со мною? Охотно повернул бы вместе с вами, но привычка, мсье Лопатин. Гуляю ежедневно и прохожу Невский 2 раза туда и назад. Это закон».
Я хотел вернуться домой и поэтому пошел с капитаном. Он с достоинством поддерживал разговор.
«Сегодня 2-я приятная встреча. Виделся я также на Невском с господином Бессоновым и узнал, что он также вам приятель».
«Как, капитан, вы и Бессонова знаете?»
«Вы спросите у меня, кого я не знаю. И господин Бессонов, будучи студентом, жил в моем отеле. Мы были хорошими друзьями, благородное слово. Кто только не жил у меня, месье Лопатин. Многие знатные теперь инженеры, юристы, писатели знают капитана. Да, весьма многие известные люди помнят меня.
И при этом капитан вежливо раскланялся с быстро проходившим мимо господином с озабоченным и умным лицом. Господин молча выразил на лице недоумение, но потом улыбнулся и дружелюбно кивнул капитану.
«Не забывает старых друзей. А уж в высоких чинах, мсье Лопатин, этот господин, известный инженер Петрищев, тоже у меня жил студентом».
«А Бессонов?»
«И Бессонов, прекрасный господин. Несколько слабый относительно прекрасных глаз слабого пола», —
прибавил капитан, нагибаясь к моему уху. Я почувствовал, что сердце у меня забилось сильнее. Мне показалось, что капитан должен знать что-нибудь о Надежде Николаевне. Капитан опять раскланялся с каким-то знакомым и продолжал.
«Да, если бы это не был такой прекрасный молодой человек, я бы с ним поссорился, пан Лопатин. Но я помню свою молодость. Да кроме того, старый солдат и теперь еще неравнодушен к глазам прекрасным».
Он взглянул на меня искоса и подмигнул. Прищуренные глазки его сделались немного масляными. «Капитан, я очень рад, что вы знакомы с Бессоновым. Я, видите ли, не знал этого».
«Да, он жил у меня весьма недолго».
«Не был ли он знаком?» Мне вдруг стало ужасно совестно. Что-то остановило мой язык, готовый произнести имя Надежды Николаевны. Я посмотрел на капитана, впившегося в меня своими внезапно изменившими выражение глазами. Теперь он был похож на ястреба.
«Впрочем, вы, вероятно, не знаете. Извините», —
смущенно докончил я. Он посмотрел на меня, придал лицу своему самое беспечное выражение и помахал тростью.
«Да, старому солдату есть что вспомнить. Шестой десяток начинается. Завидую, признаться вам, мсье Лопатин, но завидую только вашим юным годам».
«А где вы служили, капитан?» —
спросил я, вспомнив слова Гельфрейха. Капитан внезапно еще раз совершенно изменился. Его лицо сделалось озабоченно серьезным. Он посмотрел направо, посмотрел налево, обернулся назад и близко нагнулся к моему лицу, так что даже задел меня за ухо усом.
«Между нами, как между благородными людьми. Вы видите, пан Лопатин, перед собою бойца Мехова и Апатова».
И он, отступив на шаг, посмотрел на меня взором, который, как казалось, требовал изумления. Я сделал усилие, чтобы придать своему лицу приличное случаю выражение.
«Это тайна, которую я доверяю только весьма близким друзьям», —
опять прошептал капитан, нагнувшись и снова отпрянув от меня, устремил на меня торжествующий взор. Мне осталось только выразить ему благодарность за доверие и распрощаться с ним, так как мы подходили к полицейскому мосту. Я был недоволен собою. Я чуть не назвал имени Надежды Николаевны этому человеку, которому не чувствовал ни малейшего доверия. Когда я вернулся домой, Алексеевна объявила мне, что наш кошатник еще не приходил. Она подала мне обедать и стала у дверей, выражая на лице свое горькое соболезнование по случаю моего малого аппетита. «Что же ваше-то, Андрей Николаевич, не ходит?» — спросила она. «Заболела, должно быть, Алексеевна». Она покачала головой и, тяжело вздохнув, вышла в кухню, чтобы принести мне чаю. Я давно уже не обедал иначе, как с Гельфрихом, и мне было очень скучно.
«Между нами, как между благородными людьми, как между благородными людьми».
«Что же ты не спросил его?»
«Я узнаю сам, я узнаю сам».
самом деле не спросил Бессонова. Между ними что-то есть.